Вы слушаете SBS Russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Четверг, 5 февраля. Для вас в прямом эфире из Сиднея работают Ирина Виноградова и я, Лера Швец. Вы слушаете программу SBS на русском языке. Всем здравствуйте. Мы бы хотели выразить признание представителям народа Камерайгл, на земле которых мы работаем для вас сегодня. Мы отдаем дань уважения хранителям земель, неба и водоемов по всей Австралии. Сегодня в программе обсудим последние новости из Украины. Россия на днях нарушила недельное перемирие и нанесла массированную атаку по энергетической системе Украины, самую сильную с начала этого года. Послушаем подробности чуть позже в программе. Также узнаем про впечатляющую выставку фотографий и истории людей с ограниченными возможностями здоровья из числа коренных народов Австралии и жителей островов Торосового пролива. И на волне искусства послушаем первую часть интервью с Евой и Тимом из Мельбурна, создателями проекта Art Flaneur, приложение, которое помогает пользователям находить неочевидные места искусства и культуры в городах почти по всему миру.
У нас есть чат-бот внутри приложения, который может поговорить с тобой об искусстве, что вокруг происходит. Он тебе может сделать какой-то маршрут, допустим, по какому-то городу. Тебе нравятся фотографии, он говорит, вот есть такие-то галереи, где сейчас выставляются фотографии, например.
Вот такой план на сегодня. Ну, а для начала о главных новостях Австралии и мира к этому часу. Передаю микрофон Ирине Виноградовой.
Парламент рассматривает создание Национальной комиссии по борьбе с расизмом и неравенством, влияющими на детей из числа коренных народов. Министр иностранных дел Пенни Вонг заявила, что Австралия рассматривает возможность включения в состав Мирного совета Дональда Трампа. В столице Арабских Эмиратов завершился первый день трехсторонних переговоров с участием делегаций России, Украины и США. Сегодня 5 февраля, четверг. С вами Ирина Виноградова. В федеральный парламент внесен законопроект, призванный обеспечить постоянный и независимый статус национального комиссара по делам детей из числа коренных народов. В прошлом году Сьюэн Хантер была назначена на должность первого штатного национального комиссара по делам детей и молодежи из числа аборигенных людей и жителей островов Торосового пролива. Дети из числа коренных народов 27 раз чаще оказываются в учреждениях для несовершеннолетних правонарушителей по сравнению со своими некоренными сверстниками и в 10 раз чаще под опекой вне семьи. В настоящее время правительство Австралии рассматривает вопрос о присоединении к недавно созданному Совету мира при президенте США Дональде Трампе. Министр иностранных дел Пенни Вонг запрашивает у администрации Трампа дополнительные разъяснения относительно конкретных целей и оперативных задач Совета. Почти через два года после смертельного нападения с ножом, в результате которого погибли 6 человек в торговом зале Westfield Bondi Junction на востоке Сиднея, родственники и близкие погибших узнают, что именно трагически пошло не так. После обнародования выводов коронера сегодня, 5 февраля. В апреле 2024 года Джоэл Кочи убил Доун Синглтон, Эшли Гуд, Джейн Янг, Пикрию Дарчию и Суань Чен и сотрудника службы безопасности Фараза Тахира. Еще 10 человек, включая младенца, получили ранения. Житель Сиднея, как ожидается, предстанет перед судом сегодня, в четверг, 5 февраля, после того, как, по версии следствия, разместил в интернете угрозу в адрес иностранного главы государства и международно защищаемого лица. Расследование начала австралийская федеральная полиция в прошлом месяце после сообщения о том, что угроза была опубликована в социальных сетях. По имеющимся данным, федеральное правительство рассматривает возможность отмены или изменения одной из основных налоговых льгот в рамках следующего бюджета, чтобы попытаться решить проблему неравенства в жилищной сфере между поколениями и сдержать инфляцию. Действующая скидка на налог на прирост капитала включает 50-процентную скидку на налог, применяемый к увеличению стоимости инвестиционной недвижимости. Это одна из нескольких экономических мер, наряду с налоговыми льготами на ипотеку, которые широко считаются одним из факторов роста цен на жилье и его недоступности. Австралийский регулятор по онлайн-безопасности обвиняет мировых технологических гигантов в том, что они не используют доступные технологии для выявления и предотвращения сексуального насилия над детьми на своих платформах. Новый отчет о прозрачности выявил серьезные пробелы в том, как такие компании, как Apple, Meta и Google, контролируют сервисы повышенного риска, включая прямые трансляции и зашифрованные мессенджеры. Либеральная и национальная партии по-прежнему находятся в состоянии острого противостояния. Напряженность вокруг лидерства мешает официальному восстановлению коалиции. Разрыв углубился после спора из-за того, что сенаторы национальной партии нарушили партийную дисциплину при голосовании, что привело к полной дезорганизации структуры теневого кабинета оппозиции. Австралийский драматический мини-сериал «The Narrow Road to the Deep North» – «Узкая дорога на Дальний Север» – триумфально выступил на церемонии ACTA Awards – награда Австралийской академии кино и телевизионных искусств, завоевав 7 технических наград, включая лучшую режиссуру в драме или комедии и лучшую операторскую работу на телевидении. Прошлым вечером, в среду, в первый день церемонии, было вручено около 30 наград. Ими отмечают лучшие австралийские фильмы и телепроекты за прошедший год. Новый доклад Центра исследований США призывает Австралию углубить дипломатические и оборонные связи с Тайванем, несмотря на риск вызвать недовольство Пекина. Это стратегическое предупреждение прозвучало на фоне того, что Китай усиливает военное давление и так называемые «серые операции» против демократически управляемого острова. Новости войны в Украине. Украинские, российские и американские переговорщики назвали первый день нового раунда переговоров по урегулированию войны в Украине продуктивным. По сообщению русской службы BBC, вскоре после начала второго раунда трехсторонних переговоров Дмитрий Песков сообщил, что Кремль не планирует в этот же день выпускать заявление по итогам работы трехсторонней группы по безопасности в Абу-Даби. Госсекретарь Марко Рубио заявил о значительном прогрессе. Двухдневные трехсторонние встречи проходят после того, как президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия на прошлой неделе воспользовалась поддержанным США энергетическим перемирием для накопления боеприпасов, атаковав Украину рекордным числом баллистических ракет во вторник. Русская служба BBC передает также, что число украинских солдат, погибших на поле боя в ходе продолжающейся уже 4 года войны, оценивается в 55 тысяч человек. Так заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу «Франс-2». Украинский лидер также добавил, что помимо погибших, есть большое число людей, которые официально считаются пропавшими без вести. Также, по его словам, в ближайшее время ожидается очередной обмен военнопленными с российской стороной. В среду вечером российские беспилотники атаковали Сумскую область, сообщает областная военная администрация. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины подтвердила, что в результате удара по рынку в городе Дружковка в Краматорском районе Донецкой области погибли 7 и пострадали 15 человек. И к новостям спорта. Норвежский лыжник Николай Ширмер передал Международный олимпийский комитет петицию, подписанную более чем 21 тысячей человек и профессиональных спортсменов, которые призывают прекратить спонсорство зимних видов спорта компаниями, связанными с ископаемым топливом. Кинорежиссер и двукратный обладатель звания «Европейский лыжник года» заявил, что рассматривает эту петицию как первый шаг, по аналогии с компанией почти 40-летней давности, которая привела к запрету табачной рекламы на Олимпийских играх. Напоминаю, что зимние Олимпийские игры в Милане открываются завтра, 6 февраля. Это были все главные новости к этому часу. С вами была Ирина Виноградова.
SBS World Watch объявляет о возвращении новостей на русском языке на телевидении на SBS On Demand. Программа доступна на SBS On Demand каждое утро. Информационно-аналитическая видеопрограмма «DV Новости» предоставляет новости с акцентом на Россию, Украину и Европу из студии Deutsche Welle в Берлине на русском языке без субтитров.
Вы слушаете SBS на русском языке. С вами в прямом эфире из Сиднея Ирина Виноградова и я, Лера Швец. Организация Clean Up Australia вдохновляет и мобилизует сообщество на улучшение и сохранение окружающей среды, борьбу с мусором и прекращение образования отходов. Недавно они выпустили результаты своего нового исследования. Ира, поделись, пожалуйста, подробностями.
Лера, ежегодное исследование организации Clean Up Australia показало, что больше всего окурков оказалось в австралийских водоемах, лесах, парках и на улицах по сравнению с любыми другими видами мусора в прошлом году. Это четверть всего мусора, собранного волонтерами Clean Up Australia для ежегодного исследования. Окурки сместили даже мягкий пластик с позиции наиболее часто выбрасываемого. Председатель экологической благотворительной организации Пип Кирнан сказала, что многие курильщики не осознают, что окурки содержат пластик. Окурок особенно неприятный, потому что он состоит из ацетата целлюлозы, то есть пластика, который не разлагается, сказала она. Он распадается и выделяет микроволокна, а также вымывает токсины в окружающую среду, часто оказываясь в желудках птиц. За 35 лет, в течение которых Clean Up Australia выпускает отчет о мусоре, окурки всегда были проблемным предметом и входили в тройку самых часто встречающихся видов мусора. Согласно отчету 2021 года Всемирного фонда дикой природы в Австралии, из почти 18 миллиардов сигарет, выкуриваемых каждый год в Австралии, от 5,9 до 8,9 миллиардов окурков в итоге оказываются на земле в виде мусора.
Так, что еще показывает исследование о курении и связанных с ним отходах в Австралии?
Хотя распространенность курения в Австралии в зависимости от источника данных либо снижается, либо остается стабильной, исследования 2025 года Рой Морган показывают, что и нелегальный табак, и вейпы стали более широко распространены, чем в прошлом. Вейпы продолжают становиться все более заметным источником отходов, несмотря на запрет на импорт и продажу одноразовых электронных сигарет, введенный с середины 2024 года. Несмотря на регулирование, вейпы по-прежнему находятся в обороте и представляют особую опасность при попадании в окружающую среду, поскольку содержат батареи и вредные химические вещества.
Так, а что показывают данные 2025 года о масштабах пластикового мусора и мерах политики в этой сфере?
Пластик по-прежнему значительно превосходит все другие виды материалов, оказывающихся в мусоре, составляя более 80% всех зафиксированных предметов в исследовании 2025 года. Потребление пластика растет, и около 250 килограммов пластика каждую минуту попадают в окружающую среду в виде мусора, где он может быть проглочен птицами и морскими животными с потенциально смертельными последствиями. Пластик также остается проблемным потоком отходов. Перерабатывается и возвращается в оборот всего 14%.
Ира, спасибо большое за такие грустные цифры. Но есть ли позитивные сдвиги в политике по сокращению пластиковых отходов в Австралии?
В 2025 году был достигнут определенный прогресс в политике. Была запущена добровольная программа по мягким пластикам, а системы залога за тару наконец заработали во всех штатах и территориях. Однако, по словам Кирнан, национальная реформа упаковки в Австралии абсолютно назрела и необходима для введения обязательных правил, которые заставят бренды нести ответственность за создаваемую ими упаковку. «Мы пробовали добровольно взятые целевые обязательства, и они не сработали», — сказала она. Проблема добровольно взятых целевых обязательств в том, что появляется эффект безбилетников. В итоге одни делают все правильно и платят больше, чтобы ответственно подходить к своей упаковке, а другие — нет. Федеральное ведомство по вопросам окружающей среды сейчас рассматривает возможные варианты реформы упаковки, которые будут представлены правительству. «Мы бы очень хотели услышать по этому поводу какое-то заявление от министра окружающей среды», — сказала Кирнан.
Ира, спасибо большое. Напомню, с главными новостями Австралии и мира была Ирина Виноградова. А мы сейчас прервемся на короткую рекламу и после продолжим. Вы слушаете SBS на русском языке. С вами Лера Швец и Ирина Виноградова из студии в Сиднее. Ира, я который день нахожусь под глубоким впечатлением от истории Западной Австралии, где мальчик 13 лет плыл 4 часа, чтобы спасти свою семью. Слышала ли ты эту историю?
Я слышала эту историю, конечно, я под большим впечатлением, особенно после того, как я увидела этого мальчика, просто как он выглядит. Он сидел на скамейке, он действительно выглядит как совершеннейший ребенок, да, мальчик, который проплыл 4 километра в океане.
Я, когда на него посмотрела, я еще подумала, мальчик, я 10 минут с трудом, для меня это героический подвиг, вот просто в воде продержаться, ты там был 4 часа. Ну, я расскажу подробности нашим слушателям, если вдруг кто не знает. Остин Аплби проплыл 4 километра до берега, что продлилось 4 часа также, чтобы вызвать помощь для своей мамы Джоан Аплби, своего брата Бо, 12 лет, и сестры Грейс, 8 лет. Семья из Перта отдыхала около полудня, отправилась плавать в каяках и на досках, взятых на прокат в отеле, в котором они остановились, когда сильное течение и ветер начали уносить их в открытое море. В определенный момент, как потом уже рассказала мама, она приняла решение, что сын поплывет до берега, так как не могла бы оставить детей одних. То есть она решила, что не она сама поплывет, иначе тогда трое детей останутся одни в открытом океане. Она сказала журналистам, что это было самое сложное решение в ее жизни. Остин рассказал, мальчик, что сначала отправился за помощью на надувном каяке, который отбросило волнами. Он бросил это дело, начал плыть в спасательном жилете. На всех на них были спасательные жилеты, что им очень, конечно, помогло. Потом он снял жилет, потому что он ему мешал плыть. Он так плыл 2 часа. И оставшиеся 2 часа он плыл без жилета до берега. Всего мальчик, как я уже сказала, плыл 4 часа.
Боже мой, мне кажется, что решение мамы Джоан – это действительно ужасное решение. Я просто мечтаю, чтобы никогда бы ни у тебя, ни у меня, ни у наших слушателей не было бы такой необходимости принимать такое решение. Очень страшно.
Она сказала журналистам, что она, в принципе, знала, что он доплывет, потому что, насколько я понимаю, из других интервью этого мальчика, он тренируется. То есть это не то, чтобы он первый раз поплыл в открытом океане, он тренируется и плавает в открытом океане, но в любом случае ребенку 13 лет. Я прекрасно понимаю маму, я тоже, наверное, где-то там разорвалась бы где-то. Так вот, он при этом рассказал, что старался сосредоточиться на позитивных мыслях, пока сам около вот этого 4 часов плыл в бурном океане. Волны были огромные, а на мне не было спасательного жилета. Я просто думал, просто плыви. Просто плыви. И потом я, наконец, добрался до берега, почувствовал дно пляжа и рухнул. После, Ира, мальчик бежал еще 2 километра до ближайшего телефона, чтобы вызвать спасателей. И когда он уже вызвал спасателей, он просто свалился без сил. По данным полиции, в 8:30 по местному времени поисковой вертолет обнаружил мать и 2 детей в спасательных жилетах, держащихся за доску в океане. Их отнесло течением на 14 километров. Вот такие дела. Действия 13-летнего мальчика заслуживают самой высокой похвалы. Его решимость и мужество в конечном итоге спасли жизни его матери, брата и сестры, сказал инспектор полиции Джеймс Брэдли. Все трое дрожали от холода, а 12-летний Бо потерял чувствительность в ногах из-за холода к моменту спасения. «У меня 3 детей. Все 3 выжили. Это единственное, что имеет значение», сказала мама. Вот такая история. Ира, не могу, читаю, самой эмоции. Меня переполняют эмоции.
Поздравления всей семье. Действительно невероятное событие. Невероятный мальчик. И самое вообще счастливое разрешение подобной ситуации, которую можно вообще себе представить.
Но согласись, что подобные истории, они как-то дают еще надежду на веру на жизнь. Думаешь, океан, ну, мальчик выплыл.
Вообще, мне кажется, что спасение других людей в каких-то экстремальных ситуациях, оно всегда производит большое впечатление, правда?
Да, очень. Я вот, к примеру, до сих пор вспоминаю мальчиков, маленьких детей в пещерах в Таиланде, которых на протяжении очень долгого времени пытались там как-нибудь вытащить, это было почти невозможно, и в итоге австралийский дайвер их спас. Это там, ты помнишь эту историю? Там весь мир наблюдал в прямом включении несколько дней, когда до них плывут, пытаются до них, и по одному вот ребенку их там вот вместе с дайверами их вытаскивали.
Да-да, я помню эту историю. На меня она тоже, конечно, произвела глубокое впечатление. Я помню несколько историй из России о том, как дети спасали из пожаров или из-подо льда, что часто тоже очень случается, спасали кого-то, кто был в тяжелой ситуации. Например, вот я помню, в 2017 году школьник из Кургана, он вытащил из загоревшегося дома своих двух маленьких братьев и сестру. Потому что взрослых дома вообще не было, он просто по одному выводил их из дома. И по его словам, он в тот момент думал только о спасении детей.
Слушай, ну я вообще, когда вот дети еще это все делают, мне кажется, это как-то вдвойне какой-то подвиг, потому что маленький ребенок, ну, который сам по себе беззащитный, и в итоге у него получается вот просто превозмочь все обстоятельства и это сделать, я не знаю, просто у меня вот в прямом эфире у меня теряется речь.
Да, и мурашки бегут.
У меня, знаешь, вот мы сегодня до программы с тобой обсуждали, что вот можно будет обсудить, какие вдохновляющие истории, и у меня мозг абсолютно выключился, я ничего не могла вспомнить, к сожалению, ни одной истории из Кургана. У меня, как ты знаешь, так очень... Я только вспомнила, как женщина моего сына начала помогать мне вытаскивать из-под поезда. Он не упал под поезд, но он начал падать между платформой и поездом.
О, боже.
Я ехала на работу с коляской. В коляске сел один ребенок, рядом за руку был второй ребенок. И мы выходили из поезда, и мой старший сын, он провалился между платформой и поездом. Я абсолютно не поняла, что происходит. Я увидела только его лохматую голову. И какая-то женщина очень быстро, она просто подхватила его за руку, вытащила его оттуда. Ну, казалось бы, мне было так стыдно, я мать, но я должна его вытащить из-за его вот эти волосы. Но при этом, самое стыдное, что произошло после этого, когда мы вытащили его на платформу, моя реакция была не благодарить эту женщину, но что нормальный человек бы сделал, а я повернулась, и как настоящая русскоязычная мать... Эся, я же тебе говорила держаться за меня. Ну что же, я это говорю, я уже при себе думаю, что ты делаешь? Ребенок чуть под поезд не упал.
Да, это очень узнаваемая фраза.
Вот, к сожалению, это все героическое, что я вспомнила сегодня, готовясь к программе.
Я вспомнила, что когда я была в Лондоне несколько лет назад, одно из самых сильных впечатлений на меня произвело не собор Святого Павла, не Национальная галерея. Одно из самых вот таких ярких впечатлений для меня – это был Постманс парк. Маленький сквер рядом с собором Святого Павла, в котором установлен памятник героическому самопожертвованию, так называется Memorial to Heroic Self-Sacrifice. И на нем установлена стена с керамическими табличками, над ними такая небольшая крыша, это как веранда выглядит. И на этих керамических табличках увековечены имена обычных людей, мужчин, женщин и детей, которые погибли, спасая других людей. Это невероятное впечатление совершенно, потому что ты подходишь и читаешь очень-очень простые истории. Там, например, Джон Клинч, 16 лет, утонул, пытаясь спасти мальчика, провалившегося под лед, 1897 год. И я просто сейчас понимаю, что вот мы сейчас в 21 веке помним про Джона Клинча, которому 16 лет, мы произносим его имя, он где-то, может быть, даже слышит нас, возможно. И мне кажется, это настолько прекрасным, что мы этих людей можем вспомнить, и то, что Лондон помнит этих людей. Вообще этот памятник был впервые предложен художником и скульптором Джорджем Фредериком Уотсом в 1887 году в ознаменовании золотого юбилея королевы Виктории. Он тогда не был принят, но в 1898 году к Уотсу обратился Генри Гэмбл, викарий церкви святого Батольфа, и парк Постмана, он был построен на месте бывшего церковного кладбища. Гэмбл считал, что предложенный Уотсоном мемориал, он повысит престиж парка. Но это действительно совершенно крошечный такой маленький сквер. И мемориал был открыт в незавершенном виде в 1900 году. Он так представлял собой вот деревянную лоджию длиной 15 метров, которая закрывала стену с местом для 120 керамических мемориальных плиток. В общем, эта стена – одна из самых трогательных и необычных достопримечательностей Лондона для меня. Именно потому, что она не про известных людей, а про простых людей, которые спасали других даже ценой своей жизни. И здорово, что социум об этом помнит.
Это очень красиво. И мне это напомнило новость вчерашнего дня, когда раввину из США Ласрифу ему вручили в Уэверли, в муниципалитете Уэверли, ключ от города за то, что он помогал спасти людей во время террористической атаки на Бандае в декабре. В том числе он своей рубашкой перевязывал раненого и прочее. Но больше всего меня тронуло, что ему подарили пожизненную бесплатную парковку у пляжа Бандай. Я представила себе, как много людей подумают, ну что это вообще такое, ну как так можно? А я подумала, ну вот это вот молодцы, потому что вот мы, сиднейцы, мы знаем, насколько это важно.
Бесплатная парковка, боже мой, но это гораздо ценнее, чем...
Ключ от города.
Символический ключ от города.
Ну правда, я абсолютно сейчас без сарказма говорю, ну что ты сделаешь с этим ключом? Вот зачем тебе этот ключ? А вот парковка... Вот это да, вот это я понимаю, тем более на пляже Бандай.
Именно там она бесценна.
Но еще знаешь, история, возвращаясь к мальчику из Западной Австралии, она же еще не только вот об этом каком-то героическом поступке говорит, она же еще про силу воли. Ну что, ребенок 4 часа плыл и говорил себе: не сегодня, не сегодня, просто плыви, не сегодня. Он сказал, что он даже в какой-то момент думал про Thomas the Tank Engine мультик. Не знаю, смотрели ли твои дети паровозик. Очень странный мультик, ему очень много лет. Паровозики просто с лицами. Это очень странно.
Ой, на моих детей были мультики с паровозиками, с человечьими лицами.
Так это вот он и есть. Вот об этом мультике он и думал. Так вот я сейчас говорю, что сила духа невероятная. У тебя были какие-то истории, когда у тебя какая-то невероятная сила духа в тебе? Ты вот такая думала, сейчас сдамся. А нет, не сдалась. Дошла до работы.
У меня была немножко противоположная история, когда я как раз планировала сдаться, совершая что-то очень опасное. У меня была такая странная история, когда я пошла в веревочный городок со своими детьми.
Что такое веревочный городок?
Веревочный городок — это когда наверху растянуты веревки, ты с карабином подвешен за какую-нибудь веревку и ходишь там по пенькам или по каким-то веревкам, подтягиваешься, переходишь там по каким-то деревяшкам где-то на большой высоте. И так как я боюсь высоты,
поэтому ты решила туда
абсолютно
пойти.
Абсолютно верно. Я, да. У меня просто был не очень хороший период в жизни, и я пошла именно для того, чтобы доказать себе же самой, что я очень этого боюсь, и я не могу это сделать совершенно. Я не знаю, как это работает, но это сработало, потому что 40 минут я ползала по этим веревкам. Мне было дико страшно, внизу были мои дети. Вот. Но через 40 минут, когда я два раза прокатилась на тарзанке, этот страх исчез абсолютно. Я была настолько удивлена, я даже подошла к инструктору и спросила, а что такое, что случилось? И он мне сказал, что у большинства людей страх высоты – это просто страх непривычки. Вот. Страха высоты как патологии, его очень мало в природе, и просто вы сделали то, что вот и полагается делать, вы просто привыкли к ней. И действительно, я как обезьянка по самому высокому уровню проскакала два раза и поняла, что больше этого страха нет.
Мой вопрос – зачем?
Я не могу ответить на этот вопрос, это самое сложное, я предлагаю.
Ну, я не знаю, я не могу сказать, что я боюсь высоты, но мне неприятно. Я вот не люблю стоять на краю чего-то очень высокого, хотя я очень люблю, кстати, вот горы, я люблю ходить в походы, я помню всякие странные места очень высокие в Норвегии, где мы с мужем с палатками там гуляли. Ну, то есть в моменте очень красиво, но само ощущение того, что я где-то высоко, и мои ноги могут не достать земли, мне вот от этого не очень приятно. Вот.
Ну, я думаю, что я, например, это сделала просто для того, чтобы побороть свой страх и чтобы его победить, потому что я очень не люблю, когда мной руководит какое-то слепое чувство, которое я не могу обуздать. И мне это доставило просто невероятный кайф, мне было очень классно.
Молодец. Я тебя прям вдвойне зауважала после этого.
Спасибо.
Ну, кстати, вот я помню фразу, которую мне много лет назад сказал муж, очень правильно, я и пытаюсь все время оставаться ей верной. Я очень ленивый человек вообще, я прокрастинатор, мне очень тяжело что-то начинать делать, особенно когда мне очень сильно страшно, наверное, я надеюсь, многие так со мной согласятся, у них так же. И он мне сказал как-то раз одну фразу: если тебе очень сильно страшно, значит, сделай это в первую очередь.
Вот, очень поддерживаю. Если тебе что-то страшно, иди туда первым делом.
прыгай в веревочный городок,
да,
и посмотри, что получится.
Да. Но мне, кстати, вот это тогда вот этот вот веревочный городок, он мне настолько повысил самооценку, он настолько мне вообще придал каких-то сил, я вдруг поняла, что я вообще все могу.
Я так обычно себе про роды говорю. Лера, ты рожала, и это тоже сможешь.
О, боже. Да, конечно. Это тоже, кстати, отличная фраза, но я почему-то ее не придумала до сих пор использовать.
Ну, наверное, она немножко токсичная, поэтому, мне кажется, твоя фраза намного лучше. Но ты себя представляешь в какие-то моменты, что вот когда тебе сложно, ты себя представляешь внезапно вот в этом веревочном городке, ты стоишь, и ты смогла, и ты возвращаешься туда и говоришь себе, Ира, и сейчас смогу. У тебя бывает такое или нет?
Да. Да, 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 меня очень сильно поддерживает это воспоминание, очень сильно в самые разные ситуации жизни.
Ира, спасибо тебе большое, что ты поделилась. Всем нам желаю веревочного городка с удачным завершением, с поднятием самооценки, с переселением себя. Но возвращаясь к мальчику из Западной Австралии, мне кажется, о чем еще нам говорит в очередной раз эта история о том, что природа в Австралии, с ней, конечно, шутить не стоит. И природа часто нам дает сигнал о том, что мир уже не тот, и это чувствуется сильно у нас летом в Австралии, когда утром просыпаешься, по крайней мере, в Сиднее, в том районе, где я живу, чувствуешь смог от лесных пожаров. Вот буквально на днях он опять чувствовался и ночью, и утром. И что делать во время пожаров, как жить при тяжелом загрязнении смогом? Вот об этом сейчас поговорим. Подробности у Ирины Бурмистровой по материалам новостной службы SBS News.
Максимилиан де Серветос, исследователь лесных пожаров из университета Вуллонгонга, объяснил, что на количество дыма, образующегося при пожаре, и на то, насколько далеко он может распространиться, влияют несколько факторов. Сильный ветер может рассеивать дым, тогда как более устойчивый ветер, скорее всего, будет удерживать дым ближе к земле, где он, вероятно, будет усиливаться, рассказал он в интервью SBS News. Он отметил, что горящая трава обычно создает интенсивные, быстро распространяющиеся пожары, которые не генерируют так много смога, а вот горящий эвкалиптовый или хвойный лес создаст гораздо больше дыма. Управление по охране окружающей среды штатов и территорий, EPA, отслеживает качество воздуха и при необходимости выпускает предупреждения для пострадавших районов. EPA штата Виктория уже несколько недель отслеживает пожары по всему штату с помощью сети датчиков качества воздуха и датчиков частиц. Представитель EPA сказал SBS News: «Кроме того, у нас есть портативное оборудование для мониторинга воздуха, которое может быть задействовано во время крупных инцидентов, связанных с загрязнением воздуха. EPA будет рассылать оповещения во время пожаров, наводнений, вызывающих усиление астмы, событий, крупных инцидентов, таких как химические утечки, или когда опасные вещества попадают в воздух и воду». Бюро метеорологии также может указывать на значительные задымления в своих прогнозах. Это сигнал к проверке предупреждений для конкретных районов. Такие сервисы, как Air Quality Australia и приложение Air Radar, предоставляют данные о качестве воздуха по всей стране. Представитель агентства по охране окружающей среды штата Виктория сказал, что существует 5 уровней качества воздуха – хорошее, удовлетворительное, плохое, очень плохое и крайне плохое. «Лучший детектор дыма – это ваш нос», – сказал представитель EPA. «Если вы чувствуете запах дыма, всегда существует риск для здоровья, особенно для чувствительных жителей Виктории, в том числе для тех, у кого уже есть респираторные или другие проблемы со здоровьем. Если вы испытываете проблемы со здоровьем из-за пожара или дыма, позвоните по номеру 300, чтобы вызвать скорую помощь в случае, если у вас или у кого-либо из ваших близких возникли проблемы с дыханием, боль или дискомфорт в груди или чувство стеснения в груди». EPA рекомендует по возможности оставаться дома, чтобы снизить риск вдыхания воздуха. Де Серветос отмечает, что старые дома могут быть проницаемыми и пропускать дым в незаметном количестве. Чтобы подготовить свой дом к смогу, важно заделать щели, где это возможно, и использовать влажные полотенца, чтобы закрыть другие щели, когда на улице дымно. Австралийская ассоциация по борьбе с астмой заявила, что люди старше 65 лет и младше 14 лет – а также люди с уже имеющимися заболеваниями сердца и легких, включая астму, и беременные женщины, наиболее восприимчивы к воздействию дыма от лесных пожаров. Они рекомендуют продолжать принимать профилактические препараты даже при хорошем самочувствии, чтобы снизить риск воспаления дыхательных путей и обострений. Генеральный директор организации «Астма Австралия» Кейт Миранда заявила: «Мелкие частицы вызывают воспаление дыхательных путей и затрудняют дыхание. Дым от лесных пожаров может серьезно повлиять на здоровье любого человека, страдающего астмой, даже при низких концентрациях. Избегайте выхода на улицу при плохом качестве воздуха, особенно во время физических упражнений, поскольку физическая активность увеличивает количество дыма, попадающего в легкие». Если вам необходимо выйти на улицу при плохом качестве воздуха, Агентство по охране окружающей среды штата Виктория рекомендует использовать маску P2N95, но людям с уже имеющимися заболеваниями сердца и легких следует сначала проконсультироваться с врачом. В помещении рекомендуется закрывать окна и двери до улучшения качества воздуха. Использование портативного воздушного фильтра с HEPA-фильтром также может помочь. Подготовлена по материалам Кэмерона Кара для SBS News. На русский язык перевела и озвучила Ирина Бурмистрова для SBS Russian.
Убедитесь, что вы получаете полную картину, а не только то, что вам выдает лента социальных сетей. Найдите все новости и истории на русском языке на сайте SBS. Добавьте sbs.com.au/russian в закладке вашего веб-браузера уже сегодня.
Спасибо большое, Ира. Наша программа подошла к середине, и прежде чем прерваться на короткую рекламу, расскажу, что нас ждет впереди. Впереди послушаем интервью с Евой Тимом из Мельбурна, создателями проекта Art Flaneur, приложение, которое помогает пользователям находить неочевидные места искусства и культуры.
У нас есть чат-бот внутри приложения, который может поговорить с тобой об искусстве, что вокруг происходит, он тебе может сделать какой-то маршрут, допустим, по какому-то городу, тебе нравятся фотографии, он говорит, вот есть такие-то галереи, где сейчас выставляется фотография, например.
А сразу после рекламы послушаем репортаж нашего постоянного корреспондента в Вашингтоне Михаила Комадовского про атаки России на энергетическую систему Украины. Вы слушаете SBS на русском языке, с вами Лера Швец. Россия нанесла массированную атаку с использованием 450 беспилотников и 70 ракет накануне очередного запланированного раунда мирных переговоров между Украиной и Россией. До этого, как заявил Трамп, Путин обещал не атаковать Украину неделю. Позже, спустя неделю, Трамп заявил, что Путин сдержал слово об энергетическом перемирии. Так ли это? Подробности у нашего постоянного корреспондента в Вашингтоне Михаила Комадовского.
Дональд Трамп заявил, что Владимир Путин сдержал свое слово в отношении временного перемирия по ударам по критически важной энергетической инфраструктуре Украины. Вот что заявил Трамп. Он сдержал свое слово в этом вопросе, и это уже немало. Знаете, одна неделя, мы готовы принять что угодно, потому что действительно там очень холодно. Это началось в воскресенье, длилось с воскресенья до воскресенья. Я бы хотел, чтобы он пошел дальше, я хочу, чтобы он закончил войну. Но действительно ли Путин сдержал свое слово? Комментарии Трампа прозвучали в ответ на вопрос о последней атаке России на территорию Украины после того, как Москва в ночь на 3 февраля нанесла удары по украинским электростанциям. Воспользовавшись сильными морозами, когда температура опустилась ниже минус 20 градусов Цельсия, Россия осуществила одну из крупнейших атак этой зимы. 70 ракет, 450 дронов, и они были выпущены по всей территории Украины. Массированная атака ознаменовала конец краткого энергетического перемирия, в рамках которого Москва якобы согласилась временно приостановить удары по критически важной инфраструктуре Украины после того, как Трамп 29 января заявил, что лично попросил Путина воздержаться от атак на Киев. Ранее Кремль заявлял, что пауза продлится лишь до 1 февраля. Последняя атака произошла на фоне подготовки Украины и России к очередному раунду мирных переговоров. Они должны были состояться уже на этой неделе и направлены на прекращение полномасштабного вторжения России. Ожидается, что представители Украины, США и России встретятся в Абу-Даби 4 и 5 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что массированная атака вынудит украинскую переговорную команду скорректировать свой подход и добавил, что Москва не относится к дипломатии серьезно. Он добавил, что удары пришлись по Сумской и Харьковской областям, Киевской области и столице, а также по Днепропетровской, Одесской и Винницкой областям. На данный момент сообщается о 9 раненых в результате атаки. По словам министра энергетики Украины Дениса Шмыгаля, атака, особенно по электростанциям и теплоэлектростанциям в Киеве, Харькове и Днепре, оставила сотни тысяч семей без отопления при температуре на улице в минус 25 градусов Цельсия.
Спасибо, Миша. И с продолжением этой темы о реакции в Украине и о реакции мирового сообщества. Ирина Бурмистрова по материалам новостной службы SBS News.
Электростанция в восточном пригороде Киева серьезно повреждена, и власти пытаются перераспределить ресурсы для обогрева населения. По словам чиновников, более 1100 зданий в Киеве остаются без отопления. Эксперты говорят, что январь в Украине стал самым холодным за последние годы. Первый вице-премьер Денис Шмыгаль сказал, цитата, «Цели не военные, только гражданские. Сотни тысяч семей, в том числе дети, целенаправленно оставлены без тепла в самые суровые зимние морозы, когда температура в воздухе минус 25 градусов». Цитата по русской службе BBC. По его словам, в результате ударов по Харькову в ночь на 3 февраля теплоснабжение было приостановлено для 110 тысяч абонентов в городе. Еще более 50 тысяч человек временно остались без электричества в Одесской области, сообщали местные власти. Организации по всему миру собирают помощь для жителей Украины и закупают генераторы для обеспечения работы критически важных объектов инфраструктуры. Тем временем белгородский телеграм-канал «Тепло» 3 февраля сообщил, что в Белгороде и прилегающих населенных пунктах пропало электричество после ракетного удара Украины. По данным издания, под удар попали две электроподстанции. Зеленский получает более сильную поддержку из близких кругов в лице бывшего премьер-министра Нидерландов, а ныне генерального секретаря НАТО Марка Рюте. Он совершил неожиданный визит в Украину в преддверии переговоров в Абу-Даби, в которых также участвуют США. Учитывая давление со стороны США с целью заключения мирного соглашения, Рютте говорит, что, по его мнению, Украина хочет мира, но последние российские удары заставляют его снова задуматься, действительно ли этого хочет Россия.
I think the president Ukraine is absolutely ready.
Я думаю, что президент Украины абсолютно готов к сотрудничеству, к сделке с русскими, которая, конечно же, должна быть приемлема для всех сторон, и особенно для Украины, без сомнения. Но, конечно, это заставляет усомниться в серьезности намерений русских. И будем надеяться, что это так. И я знаю, что американский президент делает все возможное, чтобы положить конец этой ужасной войне вместе со своей командой. И я хвалю его за это. Он единственный, кто способен на это. Но вчерашний вечер – это действительно плохой сигнал. Рютте оптимистично настроен относительно того, что Россию можно заставить сесть за стол переговоров из-за жестких реалий этой войны, в которой, по его словам, Россия не побеждает ни в военном, ни в экономическом, ни в дипломатическом плане. Мы знаем, что Россия платит высокую цену за эту войну. Число жертв уже превысило миллион, и эта цифра продолжает расти. И все же, несмотря на готовность Путина пожертвовать бесчисленным количеством своих соотечественников, он не побеждает. Любые успехи на поле боя достигаются крайне медленно. И пока Китай, Северная Корея, Иран и Беларусь продолжают поддерживать российскую военную машину, экономика Путина страдает от последствий изоляции, а растущее давление на тылевой флот России начинает сказываться. Украина сопротивляется требованиям России уступить оставшиеся 20% Донецкой области на востоке Украины, которые России не удалось захватить. Украина заявляет, что на переговорах в Абу-Даби сначала проведет переговоры только с США, чтобы обсудить гарантии безопасности США для любого мирного соглашения и пакет мер по послевоенному восстановлению. Только после этого состоится трехсторонняя встреча с участием России. Сюжет подготовила Сунила Авасти для SBS News. На русский язык перевела и озвучила Ирина Бурмистрова для SBS Russian.
Скоро в Австралии вы будете видеть меньше новостей в своих лентах в социальных сетях. Поэтому сейчас самое время загрузить бесплатное приложение SBS Audio. Получайте все новости, репортажи и истории в подкасте SBS на русском языке, чтобы оставаться в курсе важных событий в Австралии. Скачайте приложение SBS Audio бесплатно в App Store и Google Play.
Вы слушаете SBS на русском языке. С вами Лера Швец. Впечатляющая выставка фотографий и историй людей с ограниченными возможностями здоровья, людей из числа коренных народов Австралии и жителей островов Торресова пролива. Впервые показанная в Организации Объединенных Наций в Женеве более 10 лет назад, выставка теперь переехала на родину, в Австралию и в наиболее доступном формате. Подробности в репортаже SBS News. Глядя на свой портрет в Австралийском музее в Сиднее, старейшина Джон Бакстер, представитель народов Нарунга, Накану, Ладжи-Ладжи, надеется, что эта выставка под названием «Незавершенные дела» – «Unfinished Business» – станет поводом для разговора и катализатором перемен.
We don't want to be left in the background.
Мы не хотим оставаться в тени, мы не хотим быть второстепенными или обузой в этом постоянно меняющемся мире. Мы хотим быть на передовой, рядом с вами, а не позади вас. Джон Бакстер принимал активное участие в создании выставки, начиная с этапа планирования. Его инсталляция непригодна для использования, not fit for purpose, также рассказывает важную историю. Иногда, когда мы получаем это старое оборудование, оно оказывается непригодным для использования. Мы думаем, что оно может быть пригодным, или кто-то другой подумал от нашего имени: «О, дяде нужна инвалидная коляска, поэтому мы дадим ему инвалидную коляску». Они могут не понимать, что дядя живет в отдаленном поселении. Там нет пешеходных дорожек, нет асфальтированных дорог, нужно ехать по грунтовым тропам, а он хочет быть частью своей культуры и сообщества. Доступность заложена в дизайн выставки, включая такие элементы, как тактильные панели, аудиоописание, перевод на австралийский жестовый язык и материалы с крупным шрифтом. Тревен Ахерн – руководитель крупных проектов по вопросам представителей коренных народов Австралийского музея.
We also wanted to create a design language.
Мы также хотели создать язык дизайна, который бы сделал доступность важной темой не только для людей с особыми потребностями, но и для всех людей, чтобы они могли прийти и понять, что необходимо сделать, чтобы сделать среду доступной. Согласно данным Австралийского бюро статистики, около четверти представителей коренных народов и жителей островов Торресова пролива сообщают о наличии инвалидности. Эта выставка также освещает взаимосвязь эйблизма и расизма. Гейл Кеннеди, представительница народа Вонгабойн. Если вы действительно хотите узнать нас, посмотрите в наши глаза, увидите в них силу и мощь. И не только как представители коренных народов, но и как людей с инвалидностью. Потому что, насколько я понимаю, мы наиболее маргинализованные люди в любом обществе мира. Это средство для рассказа правды. Каждый из 30 участников рассказал свою историю на своих собственных условиях. Думаю, это видно на всех этих фотографиях. Мы сами выбираем, как нас фотографируют и что вы видите на них. Это доступно, это великолепно, это бросается в глаза, и это очень нужно и давно назрело. Репортаж Дженнифер Шера команды SBS News на русский язык перевела и озвучила Лера Швец для SBS Russian. Вы слушаете SBS на русском языке. С вами Лера Швец. 2,5 года назад я брала интервью у Евы и Тима из Мельбурна, создателей проекта Art Flaneur. Что такое Art Flaneur? Это, по сути, приложение, которое на тот момент, 2,5 года назад, помогало жителям Мельбурна, Сиднея и некоторых других городов определять по карте, где рядом с ними есть какие-то выставки или другие культурные события, потому что не всегда это доступно настолько легко. Так вот, прошло 2,5 года, и проект Тима и Евы очень вырос. Теперь у них есть и чат-бот, и разные другие новые функции при помощи искусственного интеллекта. И я решила поговорить с Евой и Тим и с ними вновь. И сейчас предлагаю послушать первую часть интервью.
В Соединенных Штатах Америки, в Западной Европе есть какие-то подобные проекты. Мы не очень хотим идти к ним в конкуренты. Мы видим огромный рынок просто в Азии и в Центральной Азии.
Вы слушаете SBS на русском языке. С вами Лера Швец. И у меня на связи Ева и Тим, создатели проекта Art Flaneur. Ребята, привет!
Привет, привет!
Привет, привет!
Прошло 2,5 года с момента нашего с вами первого интервью.
И тогда Art Flaneur только начинался как новое приложение для прогулок по Мельбурну, Сиднею и другим городам Австралии. Что изменилось за это время?
С чего начать?
Ну, сейчас прогулки не только по Мельбурну и Австралии. Сейчас прогулки можно делать по всему миру.
У нас сейчас больше 13 тысяч галерей и музеев в базе данных. И несколько тысяч выставок. Вот прямо сейчас у нас почти 1000 выставок сейчас прямо идут по всему миру. Ну, в нашем приложении.
А какие именно страны?
Все.
Почти все.
Почти все.
Почти все.
А почему вы решили расширяться так сразу на весь мир?
Ну, мы исходили, как всегда, из своего запроса. Если помнишь, то мы это начинали, этот проект начинали для себя, чтобы, значит, понять, что происходит в Мельбурне, в Австралии, чтобы все вместе было в одном приложении. Но оказалось, что... Не то, что оказалось, мы еще и путешественники. То есть мы любим ездить по разным странам, и все та же проблема, как найти выставки, галереи, музеи в других странах. Тем более, когда, например, в Японии или в Корее ты не знаешь местный язык. А еще тебе нужны их карты, их приложения, потому что там не работает Google, например, Google карты, как в Корее.
Да, в Корее.
Да, и мы такие, ну, надо, видимо, расширять нас. И сейчас мы по всему миру работаем. И да, собираем данные с очень многих музеев и галерей.
А как это технически вы все сделали? Насколько я понимаю, тогда вам надо было бы интегрировать в данном случае какие-то платформы, скажем, из Южной Кореи, ваше приложение?
Очень многое осталось, как и было. То есть очень многие данные были найдены вручную практически. Есть автоматизация, но в любом случае идет проверка.
У нас вот буквально в первые дни этого года, в начале января, закончил работу человек, который вручную еще там вбивал пару тысяч, наверное, мест.
Да.
Девушка у нас работала, она еще вбивала места. И также у нас сейчас работает скрапер рассылок. Мы подписаны на большое количество музеев и галерей, на их рассылки. И я создала себе агента. Ну, у нас очень много агентов и агентов. Мы попозже будем, видим, рассказывать много об этом.
Да-да-да.
У меня есть свой агент, который у меня смотрит почту, смотрит мои рассылки, те письма, которые получаю, и он мне формирует тот формат, который у нас получает база данных с этими выставками. Это не все выставки мы сейчас обрабатываем, но большинство. То есть 80% у нас проходит через этот наш скрапер почты.
То есть, когда вы решили захватить мир, вы поняли, что вам нужен искусственный интеллект для этого, и создали некого чат-бота или какое-то приложение благодаря AI, которое вам помогает генерировать всю эту информацию из рассылок. Что это за агент?
Ну, именно этот агент — это один из многих. А, у нас есть несколько грантов от Amazon, от Google, от
Microsoft.
На там, несколько тысяч долларов от каждой компании, которые нам предоставляют свои услуги, скажем так, бесплатно, то есть в рамках этих кредитов. И в том числе у нас есть доступ к ИИ-моделям, ChatGPT, что у нас там, Gemini сейчас,
да.
У Amazon куча всяких моделей. И то есть на основе этих моделей и их сервисов мы сделали себе несколько агентов, которые у нас выполняют разные функции. Вот отдельный агент, который обрабатывает мою почту.
Да, у меня тоже много разных агентов, которые делают много разных вещей. Сейчас в нашем приложении работаю последний, я бы сказал, почти год над чат-ботом, который разговаривает исключительно на темы искусства и культуры.
И ты первая, кто слышит вообще про этого чат-бота, про то, что он наконец-то работает. Он
да,
у нас
он
уже
работает,
есть в приложении, но пока не для пользователей. Мы сейчас ждем approve от
Apple. Да, Apple, то есть это сначала пойдет на iPhone, потом пойдет отдельно на Android. То есть люди смогут использовать чат-бот для общения, для нахождения того, что вокруг них происходит, на любые темы.
В искусстве.
Да, в искусстве. То есть это все данные идут, основная масса из того, что у нас есть. Это не то, что, допустим, какие-то внешние данные, это именно наши данные.
Но это создает уникальность. То есть у нас есть чат-бот внутри приложения, который может поговорить с тобой об искусстве, что вокруг происходит, он тебе может сделать какой-то маршрут, допустим, по какому-то городу. Тебе нравятся фотографии, он говорит, вот есть такие-то галереи, где сейчас выставляется фотография, например. Часто вопрос возникает, тех, кто слышит это, а чем отличается от ChatGPT, например.
Да.
А дело в том, что база данных у ChatGPT, она создается из индексации, там, ну, поисковик, да. То есть у них есть проиндексированные сайты. В этом есть огромный плюс, потому что их база данных, она большая, но есть минус в том, что есть иерархия. Например, NGV у них всегда будет на первом месте по сравнению с какой-то маленькой галереей. И так по всему миру. ChatGPT выдает прежде всего самые популярные места. Ну, в принципе, как до этого Google делал.
Да. Там, и список довольно-таки маленький, на самом деле, ну, всегда.
Да.
По ограничениям.
Дело в том, что еще не у всех галерей, например, индексируются сайты. Кто-то, в принципе, их запрещает индексировать. То есть ChatGPT не может забирать у них информацию. Да. Или у них, в принципе, нет сайтов. У них есть только Instagram, и они делают в Instagram свои, значит, посты. Но у нас эти данные есть. То есть мы где-то вручную вбиваем, где-то они нам присылают в письмах, опять же. И это вот, допустим, у того же ChatGPT или Gemini, у них нет этих данных. Наш чат-бот, он работает с нашей базой данных, которая достаточно полная. Всегда хочется все больше и больше дополнять каждый день, он дополняет чем-то.
Это была первая часть интервью с Евой Тимом, создателями проекта Art Flaneur. Продолжение послушаем в следующих эфирах. А сегодня наш эфир подходит к концу. Спасибо, что присоединились к нам, к SBS на русском языке. Для вас из Сиднея сегодня работали Ирина Виноградова и я, Лера Швец. Мы вернемся к вам, как обычно, в субботу в полдень.
Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте. SBS Russian в Фейсбуке.